Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
16 часов 5 минут, у микрофона Владимир Карпов. Вместе с вами следим за главными новостями дня сегодняшнего. Президенты России, Турции и Ирана на встрече обсуждают только ситуацию в Сирии. Санкции США против каждой из этих стран не затрагивались. Это заявление пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, которое с пометкой «Срочно» сейчас публикует агентство ТАСС. Но еще из встречи в Тегеране Турция не сможет принять беженцев из Идлиба в случае нового потока мигрантов. Это заявление уже президента Турции Реджепа Тайипа по Эрдогану. К другим новостям. Народный совет самопровозглашенный ДНР назначил временно исполняющим обязанности главы республики председателя парламента Дениса Пушилина. Об этом сообщает Донецкое агентство новостей. Глава республики был сменен по требованию генпрокуратуры ДНР, заявивший, что вице-премьер Дмитрий Трапезников был незаконно объявлен исполняющим обязанности руководителя ДНР. Помимо этого, прокуратура потребовала сформировать совет министров Центризбирком и обеспечить все условия для проведения внеочередных выборов главы республики и депутатов местного парламента. Выборы были назначены Народным советом на 11 ноября. Помимо этого, парламент снял полномочия руководителя республики с Александра Захарченко, который погиб 31 августа. На фоне этих событий стало известно об отъезде из Донецка в Россию вице-премьера ДНР Александра Тимофеева, пострадавшего при покушении на Захарченко, а также советника экс-главы республики Александра Казакова. По данным источника, это сделано в целях безопасности. В ближайшее время Тимофеев и Казаков возвращаться в ДНР не собираются. Это заявление со ссылкой на источники агентства «Интерфакс». Сейчас Александр Казаков, советник главы ДНР, с нами на связи. Александр Юрьевич, здравствуйте.
Добрый день.
Так что же сейчас происходит в республике? И верны ли сообщения, что вы ради безопасности фактически бежали из республики?
Так, начнем со второго. Ни с какой безопасности связано это не было. У меня вообще планы была плановая поездка в Москву. Я уже говорил об этом журналистам. У меня тут есть дела необходимые, которые нужно сделать. И хотел бы участвовать в мероприятии Захара Прилепина. Собственно, мой выезд, а не отъезд или бегство, связано именно с этим. Это на второй вопрос. Что касается первого, сейчас после трагической гибели Александра Владимировича Захарченко, которой на самом деле мы не были готовы, никто, почему-то были все уверены, что он вечный. В республике идет непростой процесс трансформации власти и перехода ради сохранения порядка, спокойствия и стабильности. То есть на самом деле ничего экстраординарного не происходит. Вся эта паника в СМИ, ну, наверное, ради того, чтобы поистерить по какому-то поводу. У нас все спокойно.
Что касается вот этого транзита власти, трансформации власти...
Транзит власти – это лучше, да.
Хорошо. Ну, вы просто упомянули термин «трансформация». В связи с этим я хотел уточнить, как это все трансформируется и будут ли какие-то изменения в
структуре. Ну, смотрите, да, вот самый простой пример. Да, у нас в Конституции написано, что в случае вот таких трагических форс-мажорных обстоятельств функция исполняющей обязанности главы, время исполняющего, переходит к первому вице-премьеру. А у нас не был назначен первый вице-премьер. Ну, мы не были к этому готовы. Вот. А поскольку мы имеем дело с совершенно безумной и анархической Украиной, мы старались всегда хотя бы какую-то, ну, насколько это возможно, сохранять какие-то правовые нормы и правила, и процедуры. Вот. Поэтому сначала, ну, опять же, поймите, без 26 вечера погиб глава. В республике могла начаться паника, хаос. Поэтому максимально быстро в этот же вечер, это надо отдать должное руководству республики, в этот же вечер была восстановлена властная вертикаль. И всем было объявлено, что все органы исполнительной власти работают в штатном режиме. Это было принципиально важно, это было сделано. Потом посмотрели, ну, выяснилось, что как немножко, ну, поторопились в горячем режиме. Вот, поэтому сейчас все приводится в соответствие с нашим собственным законодательством. Вот, и поэтому еще месяц назад мы говорили, что мы не знаем, будем мы проводить выборы или нет, потому что мы ставили в том числе в зависимости от поведения украинской стороны, а сейчас, ну, куда деваться. Поэтому сегодня были объявлены выборы.
Я вот об этом хотел подробнее расспросить. Просто когда делали заявление, как вы заметили, месяц назад о том, что, возможно, сейчас и не время для выборов, сейчас не до игр в демократию, то сейчас ситуация изменилась.
Про игры в демократию говорил не я, но я тоже не был особым сторонником выборов, но совсем по другим мотивам. Дело в том, что мы проводили социологию очень качественную и понимали и видели, что кандидатура Александра Владимировича Захарченко вообще безальтернативна. С точки зрения, или с электоральной точки зрения. Поэтому, что тратить на это время и силы, когда надо заниматься строительством государства?
Вот.
Сейчас-то ситуация изменилась.
Да, ситуация изменилась. И видны ли те кандидаты, которые будут претендовать на пост главы республики?
Ну, смотрите, я вот, чтобы не строить из себя самого умного, сошлюсь на сегодняшнюю публикацию моего коллеги Дениса Денисова, который постарался перебрать все возможные, вот теоретически все возможные кандидатуры. Ну, в принципе, он, наверное, вот я с ним согласен. То есть он назвал, разумеется, Дениса Пушилина, потому что Денис очень известный человек в республике с первых дней. Вот он назвал вице-премьеров Трапезникова и Тимофеева, потому что аналогично они с первых дней строили государство вместе с Захарченко. Он назвал Губарева Пашу, Павла, да, который никуда не уходил, собственно, из республики. Назвал Ходаковского Александра, который неоднократно сам заявлял о претензиях на власть и на то, что у него есть свое видение будущего. Ну, у нас, собственно, мы боролись-то за что? За то, чтобы каждый имел право на свою точку зрения, чтобы его за это не убивали, как на Украине. Поэтому почему нет? И, если не ошибаюсь, он... как бы крайней кандидатурой, возможно, вероятно, назвал вдову Александра Владимировича, потому что Наталья Владимировна тоже человек такой серьезный, она не зря воевала вместе со своим мужем. Вот, собственно, я согласен с моим коллегой. Вот, наверное, вот эти люди, может, конечно, появятся какие-то новые. Но с самого начала мы же заявляли неоднократно, и Захарченко об этом говорил, пожалуйста, подавайте на регистрацию, зарегистрируем всех желающих. Потому что Захарченко понимал, что выборы все равно в одни ворота. Сейчас нет. Вот меня волнует только одно, что предвыборная борьба, мы же знаем, что это такое. Что такое вообще партийная политика, предвыборная борьба? Это гражданская война, только без оружия. Вот меня беспокоит больше всего это. Самое главное для республики – сохранение спокойствия, устойчивое развитие. Это самое главное.
Предпосылки для того, чтобы вот эта холодная гражданская война, как мы называем политику зачастую, или выборы, преобразилась во что-то более серьезное, они вообще есть в республике или нет? Там более-менее диалог налажен?
Нет, вы знаете, ну вот за эти 4 года, когда я был рядом с Александром Владимировичем и при нем, и он сам всегда, ну, люди останавливаются сами на этом пороге, то есть есть желание там заявить, что я самый крутой, самый главный, но люди останавливаются сами, вот, ну, собственно, что такое история Донецкой Народной Республики? Это история самоорганизации людей. Мы навели порядок в республике быстрее, чем Украина, тогда до сих пор еще его не навела. Поэтому не будет никаких эксцессов. Не для этого погибал Александр Владимирович, чтобы сейчас тлить непонятно никуда его работу. Нет, не будет никаких эксцессов. Политическая борьба, конечно, будет. Я очень надеюсь, что она будет выдержанная, здоровая, будут конкурировать идеи, а не... чернуха и порнуха.
Ну, есть предположение, что кандидат, самый вероятный кандидат, который, скажем так, будет претендовать на кресло главы республики, он должен устраивать в том числе и Москву. А вы приходили к нам в эфир еще до того, как уехали в ДНР, в качестве политолога, и наверняка можете шансы с этой точки зрения тоже оценивать.
Нет, ну вы как вы себе представляете, Россия и Москва являются гарантом существования Донецкой Народной Республики. Главным посредником на международной арене, как может Донецк не учитывать мнение Москвы, просто нереально. Ну что, враги сами себе?
Я ровно про это просто осторожнее сформулировал. Вот, что касается кандидатур, которые вот здесь устраивали бы в том числе и Москву.
Вы знаете, вот из тех, кого я назвал,
да.
Некоторые из них даже и не заявляли вообще свои права, я абсолютно уверен, что, я представляю себе, надеюсь, что я представляю себе как бы модельное поведение Москвы в донецких вопросах. Я думаю, уверен, что Москва скажет, если Донецк хочет выбрать этого человека, пусть выбирает. Главное, Главное – сохранить республику. Это сейчас главное. Поэтому, если Донецк захочет выбрать одного из названных мной или кого-то еще, я абсолютно уверен в позиции Москвы. Ну, потому что не было никогда никаких ни давлений, там, ни отжиманий ног, ничего. Не было такого никогда.
Возможно ли появление какого-то кандидата, да, скажем так, который бы...
Да, я говорю, да, возможно.
Которого прислали, я не знаю...
Откуда?
Ну, из России. Ну, из России, например.
Из России? Российского гражданина?
Ну, как вариант, я не знаю.
Нет, я думаю, это вообще нереально, потому что Донецк – город очень самолюбивый и гордый. Нет, нереально.
Захар...
Можно его прислать, но его не выберут.
Захар Прилепин не будет претендовать?
О, к Захару Прилепину в Донецке относятся с любовью и уважением. Но, во-первых, я сомневаюсь, что сам Захар предпримет такую попытку, потому что, ну, он все-таки... У него другое призвание на этой земле, и он об этом знает. Вот, но Захар, да, это, конечно, такой, ну, для Донецка это очень большая величина. Но других таких я не знаю. А Захар, скорее всего, этого делать не будет. Поэтому не верю. Если пришлет Киев, ну, пусть присылают 28 дивизий охранять его.
Ну, последнее тогда уточнение, в лоб спрошу. Самый вероятный, на ваш взгляд, кандидат?
Не понял вопроса, что значит вероятный кандидат? То есть
тот, который устроит всех. Вы же наверняка знаете электоральные предпочтения в том числе.
Знаю. Ну, тогда не совсем правильный вопрос. То есть вы хотите спросить, кто, на мой взгляд, может стать фаворитом?
Ну, давайте так сформулируем.
Давайте я тогда сразу отвечу. Вот это мое личное мнение, вот чисто мое личное мнение. Я считаю, что фаворитом на выборах будет тот человек, который сможет доказать Донбассу, что он является преемником Александра Захарченко. Потому что авторитет и уважение... Ну, вы же похороны видели.
Да.
Авторитет и уважение Захарченко огромны, и он положил жизнь свою за республику. Поэтому тот кандидат, который сможет доказать, показать, убедить избирателей, что он является преемником Захарченко и будет реализовывать его замысел о республике, я думаю, это и будет фаворит. То есть, говоря политтехнологическим языком, тот кандидат, который сможет присвоить его наследие. Присвоить в кавычках, конечно.
Фамилию вы сегодня готовы назвать? Или фамилии?
Ну, смотрите, из тех, кого вот называл Денис Денисов, да, ну, это больше половины. Больше половины могут попытаться это сделать, потому что они реально соратники в его работе на протяжении многих лет. Это и Денис Пушилин, это и Трапезников Дмитрий, и Александр Тимофеев, и, ну уж разумеется, его вдова, если вдруг она решит пойти в общественно-политическую жизнь. Те, кто были его соратниками на протяжении всех этих лет. Понятно, что если, скажем, Ходорковский скажет, что он готов реализовывать мечты Захарченко, ему же не поверит, он сам говорит, что у него очень другие мечты. А уж кто из них сможет доказать, что именно он, ну, это покажет время.
Спасибо.
Время, 2 месяца, большой срок.
Спасибо. Это был Александр Казаков, советник главы ДНР, который утверждает, что он не бежал из Донецка ни из соображений безопасности, ни еще по каким-то другим, а в Москве находится по делам. Сегодня, напомню, Интерфакс со ссылкой на свои источники давали информацию о том, что Александр Казаков, да и не только он, вынуждены были покинуть республику из соображений безопасности, но вот сейчас Казаков эту информацию опровергает. Идем дальше.
Слушать. Думать, знать, говорит Москва, 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Следователи полагают, что между кемеровскими пожарными может быть сговор для препятствия расследования уголовного дела о пожаре в торговом центре «Зимняя вишня», где погибли 60 человек. Об этом сегодня сообщил представитель Следственного комитета в суде, где решается вопрос о продлении меры пресечения начальнику караула пожарно-спасательной части номер 2 Сергею Генину. Хотелось бы обратить внимание суда на некоторую корпоративность, которая имеется в рядах МЧС. Показания Генина, первоначальные и последующие, подтверждают сотрудники, которые вместе с ним были на пожаре, и мы считаем, что между ними есть сговор, чтобы вводить следствие в заблуждение и не давать данные, которые являются фактическими, сказал представитель Следственного комитета. Вопрос адвоката о том, проводилась ли проверка на предмет наличия сговора, следователь ответил утвердительно, сославшись на то, что сведения об этом есть в материалах дела. В итоге суд решил доводы следствия убедительными, и да, Генина оставили под стражей, сославшись в том числе и на возможный сговор между сотрудниками пожарно-спасательной части. Сейчас с нами на связи Владимир Недельский, президент Российского пожарного общества. Владимир Вячеславович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Сколь убедительны доводы Следственного комитета или представители Следственного комитета для вас?
Вы знаете, вот мне это как бы все понятно. Ведь это корни идут еще из Советского Союза, когда, в принципе, пожаров не было, но взятки давали. Значит, сейчас это бы можно было бы очень точно установить, если бы Следственный комитет провел бы обходы вот всех этих предприятий, организаций и поспрашивал бы руководителей, вот как вот они получали паспорта технические, они давали взятки или не давали взятки. Значит, если половина скажет, что давали, то тогда тут и думать не надо. И потом я очень-очень-очень сомневаюсь, мы же ведь все-таки не первый день живем здесь. Я очень сомневаюсь, что вот так просто, в ситуации, когда можно было получить деньги, что вот так вот просто данные руководители получали паспорта технические. Я очень сомневаюсь. Но ведь, понимаете, тут же ведь вопрос в том, что за руку ведь не поймаешь. Это невозможно. Плюс деньги могли перечисляться по безналичному расчету на различные нужды. То есть там могла быть ситуация, когда, ну да, вроде бы перечислили деньги, но это не взятка, потому что там пошли туда-то, туда-то, туда-то. То есть тут вот, хотя не исключаю, что какие-то финансы могли впрямую. Вот. Но вот я пока не вижу, чтобы эту тему обсуждал Следственный комитет, потому что можно было бы запросто поставить точку над «и», хотя и здесь тоже можно было бы потом сказать, что извините, ну да, вот те руководители, они, да, платили, а мы ничего не платили.
Вот, я понимаю, Владимир Вячеславович, да, но вы прежде всего говорите о сотрудниках, судя по всему, Госпошнадзора, которые проводят инспекцию и устанавливают возможные нарушения пожарной безопасности на различных объектах. А здесь под судом в том числе находятся те сотрудники, которые приехали на тушение пожара, и их обвиняют в том числе в сговоре. Они утверждают, что действовали по инструкции или строго по инструкции, их обвиняют в халатности, в том, что они не прислушались к показаниям свидетелей на месте пожара, и поэтому погибли 37 человек в кинозале. Вот как к этому относиться?
Ну, вы знаете, я могу сказать так, что их еще обвиняют в том, что то время, которое у них было, что за это время они могли реально спасти людей. С этим я согласен. По поводу, значит, того, что они могли какие-то ставить там свои условия пожарные, приезжая на пожар, я это исключаю, потому что люди вот здесь-то они как бы понимают, что какие тут что-то, то есть они приехали для того, чтобы найти и потушить. То есть вряд ли что-то здесь могло бы было бы быть, вот то, что там какие-то деньги потребовали. Это могла быть, если бы это частная была какая-то структура, не федеральная, а частная, там, ну, там могли бы, да и то бы маловероятно. Здесь же самое сложное в том, что это все не доказать. Значит, это вот недоказуемо, и сказать, что вот так именно было так, крайне сложно. Но можно все-таки какие-то выводы, ну, допустим, так же, как и наблюдатели, могли какие-то выводы, в общем-то, сделать из всего. Ну, то, что, так сказать, взятки брать там на пожаре, я не думаю, что...
Нет, пока во взяточничестве не обвиняют. Обвиняют, насколько я помню, в халатности все-таки, в том, что не прислушались к той ценной информации, которую до них пытались донести свидетели, и ссылались ровно на то, что по инструкции они...
Это мы уже говорили, это немножко другой вопрос, потому что, в принципе, начальник, то есть руководитель, когда он приезжает на тушение пожара, он вообще-то, в общем-то, мог бы и не прислушиваться никому. У него должны были быть схемы зданий. Мало того, что должны отрабатываться, все-таки он там не один день живет в Кемерово, значит, они должны были бы знать вот эти все, как от А до Я, все входы-выходы, и абсолютно, если он этого не знал, то ему грош цена, как пожарному. Потому что вот когда учить, не на пожаре же человека учить, вот он мог и не прислушиваться, потому что доверять тому, кто что сказал, даже если это и правда, значит, он тоже не имел права. Он должен все-таки был принимать решение самостоятельно. А то, что вот он принял неправильное решение, это уже даже не вопрос этики, это вопрос его профессионализма. Почему? И тут много вопросов, во-первых, как бы даже не только еще к нему, значит, к руководителю пожарной охраны города. Проводят ли они какие-то хотя бы мероприятия, чтобы пожарные знали, куда они будут входить, или какие-то вот особо пожароопасные структуры, здания, значит, они же должны это все знать. Если человек не знает, и он там, так сказать, здание растянулось там на 500 метров, где, в принципе, каждая минута важна, а он этого не знает, то, опять-таки, это все вот вопросы профессионализма. Профессионал, у него не должно вот таких вопросов возникать, их много очень.
Не возникает ли у вас ощущение, что вот этих пожарных хотят в истории с Зимней Вишней сделать крайними, мол, неправильно тушили, и поэтому погибли люди, или медленно шли к кинозалу, поэтому погибли люди?
Вы знаете, вот, значит, если мы будем... Вы правы, конечно. Вы правы, что надо найти крайних, и крайние это всегда будут те, кто непосредственно внизу. Но я бы тут бы вообще как бы вопрос поставил по поводу руководителя противопожарной службы Кемерово и по поводу начальников отряда, потому что на их совести, по сути, лежит подготовка пожарных, и от них очень многое зависит. И, может быть, это как раз посмотреть вот на несоответствие этих людей. И вообще по телефону посмотреть, потому что, ну, они же все не в безвоздушном пространстве существуют. И они должны понимать, что необходимо какие-то меры предпринимать, чтобы пожаров вообще не было. А если сидеть сложа ручки и просто ждать, когда он вот возникнет, этот пожар, тогда мы приедем и потушим. То там, извините, это и дворник может с ним заниматься.
Ну и сколь, на ваш взгляд, объективное обвинение в сговоре? Ну просто если речь идет о сотрудниках одной пожарно-спасательной части, я не знаю, и судят их командира, и им задают вопросы, а как вы действовали, и они отвечают точно так же, как командир. Вот это у Следственного комитета вызывает вопросы. Да.
Все. Конечно, они будут себя защищать. А что им еще остается? А никому не хочется сидеть. Но мы-то ведь должны тут говорить со стороны гражданского общества. То есть там безразлично, значит, ну, если ты пришел работать в пожарную службу, то ты должен понимать, что такие ситуации могут каждый день у тебя возникать. И если ты на них не сможешь реагировать, а будут гибнуть люди, вот, то ты либо должен понести за это наказание, но не только он один. И вопрос еще, какое должно быть наказание? Там же тоже надо как бы разбираться. А может быть, ты как раз командир этой пожарной части или, допустим, руководитель управления пожаром. Может быть, они на самом деле еще больше здесь виноваты, потому что они могли брать взятки, они могли плыть по течению, они могли, по сути, вот, так сказать, вот, как-то зарабатывать деньги для себя на своей даче. Это все они могли делать. И все это, в общем-то, понимаете, привело к тому, что и пожарные-то перестали. Да нет пожаров, да и нет пожаров. Это может вообще в любом регионе возникнуть. И я вот на месте нового руководителя МЧС, я бы вообще-то очень бы здорово подумал, а не заменить ли вообще вот эту всю старую гвардию. Вот просто заменить ее, чтобы пришли другие свежие люди, которые понимали, что жизнь других людей зависит и от пожарных. Так же, как и от медиков и там и так далее. Но от пожарных тоже зависит.
Ну, давайте попробуем резюмировать. Вы, как представитель гражданского общества и тем более президент Российского пожарного общества, склонны пока не защищать сотрудников МЧС, которые сейчас находятся под стражей, я имею в виду прежде всего тех, которые принимали участие непосредственно в тушении пожара. Вы бы их тоже оставили под стражей?
Да вы знаете, они все виновны, но в разной степени. Там вопрос в том, что я считаю так, как. Что ты, когда идешь работать пожарным, ты должен понимать, что на тебе такая же ответственность, как на враче. Любое малейшее, неправильное, непрофессиональное твое движение в критической ситуации может привести к гибели других людей. Если у тебя нет этого понимания, а ты, так сказать, мыслишь категориями, как бы где-то заработать, как, так сказать, на чем и как, и так далее, то тебе там не место, это будет лучше. Но если ты все-таки там оказался, то ты должен понимать, что ты будешь нести всю полноту ответственности за гибель даже одного человека. Другим тут не надо быть людям, значит, и работали, чтобы именно такие. Но, к сожалению, вот мы видим, что, ну, допустим, люди все есть люди, никто не хочет за свои ошибки отвечать, всегда ищет, так сказать, крайний. Вот. И мне кажется, что Следственный комитет, он должен был бы все-таки не только по поводу отряда, но и по поводу руководителя МЧС данного города Кемерово и данной области, Кемеровской области. Я не знаю, кто там они, но они, как правило, все в ранге, так сказать, генералитета, но мы граждане считаем тогда их просто картонными генералами.
Спасибо. Спасибо. Это был Владимир Недельский, президент Российского пожарного общества. Его рассуждения. Сейчас 16:30. Новости.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
16:35. У микрофона Владимир Карпов. Вместе с вами следим за главными новостями дня сегодняшнего. Силуанов ожидает начала работы механизма индивидуального пенсионного капитала в 2020 году. Механизм индивидуального пенсионного капитала может или можно будет запустить с 2020 года, заявил вице-премьер и министр финансов на третьем московском финансовом форуме. По его словам, концепция ИПК, того самого индивидуального пенсионного капитала, будет вынесена на обсуждение осенью. Цитата. «Нам еще нужно будет обсудить детали этой системы в правительстве, и полагаю, что где-то с 2020 года можно уже запустить в действие», цитирует господина Силуанова, агентство ТАСС. Минфин разрабатывает концепцию ИПК совместно с Центробанком. Механизм предполагает, что взносы на накопительную часть пенсии вместо работодателя делает сам работник. По умолчанию этот взнос предлагается установить на уровне 6% от заработной платы, но работник сможет изменить эту сумму или вообще отказаться от индивидуального пенсионного капитала. С нами на связи Алексей Зубец, проректор финансового университета при правительстве Российской Федерации, доктор экономических наук. Алексей Николаевич, здравствуйте.
Добрый день.
Насколько работоспособна концепция индивидуального пенсионного капитала, как ее сейчас нам презентуют, по вашему мнению?
Вы знаете, это лучше, чем ничего. И, в общем, аналоги этой системы существуют во всех развитых странах мира. И в Европе, и в Америке пенсионная система состоит из нескольких частей. Это некое базовое государственное пособие, плюс к этому есть пенсии, которые люди формируют сами, есть пенсии с учетом работодателя и так далее. То есть вот эта трехчленная система предполагает, что она возникнет и в нашей стране. Когда человек в любом случае будет получать от государства некое базовое социальное пособие, даже если у него нет заработанного стажа, он будет получать накопительную пенсию и ту пенсию, которую он сформирует самостоятельно вот в рамках этого индивидуального пенсионного капитала. И формировать его будут, этот капитал, его будут формировать не государственные организации, а не государственные пенсионные фонды, страховые компании. То есть формируется, предполагает, что будет сформирован рынок не государственного конкурентного пенсионного инвестирования. И это, в общем, шаг вперед. Другое дело, что совершенно непонятно, как эта система заработает, учитывая то, что российские пенсионные фонды, ну, известно, что далеко не все из них добросовестны. Есть серьезные сомнения в том, что страховой рынок справится с этой задачей, учитывая банкротство и уход с рынка значительного количества страховых компаний за последнее время. То есть вопрос устойчивости и надежности институтов, которые будут инвестировать эту пенсию, его еще предстоит решить Центральному банку и довести уровень надежности этих пенсионных институтов до уровня, который нужен для того, чтобы люди доверяли свои деньги им на десятилетия вперед. Без этого, к сожалению, эта машина не заработает.
Вы имеете в виду, прежде всего, не государственные пенсионные фонды, в которые...
Не государственные, да, пенсионные фонды, не государственные страховые компании и страхование по страхованию жизни и по рисковому страхованию, надежность которых на сегодняшний день требует, конечно же, увеличения.
Ну, я обращаю внимание еще и на другую важную деталь. Это то, что фактически меняется для многих граждан концепция. Сейчас работодатель по умолчанию какие-то отчисления делает в пенсионные фонды, государственные, негосударственные, в зависимости от того...
22% да. Это пенсионное страхование от фонда оплаты труда.
А здесь гражданам как будто бы предлагают самим принять это решение и 6% от своей заработной платы отчислять в какие-то пенсионные фонды для того, чтобы потом вот эта часть была как-то приложена к их пенсии. Как да. я помню, это не всегда или совсем не работает в России, потому что была же идея, когда 1000 рублей вносит сам человек, 1000 рублей доплачивает государство, но даже на этих условиях ну, как-то особого ажиотажа не наблюдалось.
Смотрите, здесь история, которая уходит на ну, вот, проблему кризиса. То есть эта история существовала там до 15 или 16 года, я уж не помню, когда была заморожена система пенсионного страхования, а в силу того, что государство оказалось не способно справиться с софинансированием этих пенсий. И до сих пор есть целый ряд людей, у которых деньги лежат под управлением, по-моему, ВЭБа, и доходность инвестиций, которая обеспечивалась государством по этой вот части накопительного пенсионного страхования, она очень часто была ниже инфляции. То есть вопрос... А ведь еще один вопрос, который здесь стоит, с какой доходностью это будет инвестироваться. И вот как раз посыл господина Силуанова состоит в том, что это не государственная система пенсионного страхования, вот эти 6%, они должны инвестироваться с достаточной доходностью и приносить серьезный дополнительный доход тем людям, которые в эту игру играют. И вот у меня лично нет уверенности, что будет сформирован механизм, который позволит обеспечить достаточную доходность вот этого дополнительного пенсионного страхования. И вторая история. Все-таки у нас в нашей стране достаточно большое количество довольно бедных людей. С трудом концы с концами сводят 10%, а если брать там бедных, и, ну, то есть на грани, да, там на грани бедности, то общее количество таких людей составляет там в нашей стране около 40%. То есть люди, которые не могут формировать вообще никаких накоплений. Им хватает только на текущее потребление. Вот, то есть такая система про 6%, она это для богатых, для верхней части среднего класса. И по моим оценкам, ну, наверное, 20% населения, вот средний класс и нижний средний, который составляет в России там вот около 20%, вот они смогут поиграть в эту игру. Остальные люди, ну, не все из них согласятся жертвовать 6% от своего дохода, а для очень многих людей это серьезные деньги, вот, для того, чтобы формировать пенсию, с учетом того, что предыдущая история вот такого негосударственного инвестиционного пенсионного накопления, они были, к сожалению, неудачными. То есть положительного опыта пенсионного накопления под эгидой государства в нашей стране, к сожалению, пока нет. И эту историю необходимо сформировать. И пройдет много лет. То есть если государство до 2020 года, они включают эту систему, она начинает работать. Если люди увидят, что те, кто начал участвовать в этой программе, зарабатывают деньги, и что она надежна и доходна, тогда да, тогда народ потянется. Но для этого правительству придется приложить усилия по ряду направлений, по обеспечению надежности и доходности этих накоплений. Там же еще, смотрите, в чем дело. Там, собственно, предполагается финансирование со стороны государства. Это будет косвенное софинансирование. Угу. То есть вы вносите 6%, а еще за вас платит либо работодатель, либо государство. Этот механизм пока не проработан, но он заявлен. Потому что если просто человек от своей зарплаты 6% вносит в пенсионный фонд, то тогда здесь нет никакой разницы с негосударственным обычным пенсионным страхованием, когда вы можете пойти в любую страховую компанию, открыть, купить полис страхования жизни и там 20 лет копить на этом полисе да. деньги, а потом да. получать пенсию. То есть речь идет о том, что государство в любом случае должно каким-то образом оказывать содействие. Это могут быть либо налоговые льготы, либо какие-то платежи, либо работодатели заставят каким-то образом участвовать в этом софинансировании. Но без вот этой господдержки эта система тоже работать не будет, это надо ясно понимать.
Да, ну и последнее уточнение. Хотел бы вернуться к первой части вот вашего последнего рассказа. Это когда вы говорили о том, во-первых, кто может себе это позволить, и, во-вторых, с доходностью здесь не очень понятно. Мне не очень понятно, как представители того самого high-middle-класса, middle-класса пойдут нести деньги в пенсионный фонд, если они с тем же успехом могут положить на депозит, и по депозиту пока процентная ставка выше, чем в пенсионных фондах, ровно потому, что они обязаны не вкладывать в какие-то рисковые активы, из-за этого снижается их доходность, и поэтому, ну, как-то не очень понятно, в чем интерес будет у граждан нести не куда-то в банк на депозит, а именно в пенсионный фонд.
Ну, смотрите, здесь, собственно, почему, где здесь интерес? Интерес будет состоять в том, что эта система страховая, в том случае, если вы, с вами, не дай бог, что-то произошло до окончания срока накопления, вам все равно пенсия будет выплачиваться. Ну, как это происходит там по полисам страхования жизни. То есть здесь есть некий инструмент, который позволяет обеспечить людям дополнительную защиту. Что касается инвестиций, вы совершенно правы. А депозит – понятный и прозрачный инструмент, которым наше население готово пользоваться и пользуется сейчас уже в большом количестве. А если вообще говорить вот о предпочтениях населения по накопительным инструментам на пенсию, то на первом месте, вот исследования, социологические исследования, в том числе наши, это показывают, на первом месте стоит вообще недвижимость. Вот купил квартиру, эта квартира тебя будет до бесконечности кормить, потому что, ну, понятно, что она, ну, если говорить о каких-то нормальных городах, не депрессивных, она не упадет в цене, во-первых. А во-вторых, это гарантированная инвестиционная доходность за счет сдачи в аренду.
Рантье, да.
Вот. Вот, поэтому если говорить о, да, или валютные депозиты, например, тоже весьма популярная история в части долгосрочного накопления. Там доходность низкая, но зато с этими деньгами ничего не будет. Вот, поэтому есть сомнения, и для того, чтобы эта система заработала, необходимо эти сомнения будет развеять. А для того, чтобы их развеять, необходимо решить несколько очень серьезных, структурных, тяжелых проблем, которые до сих пор, к сожалению, в нашей стране не решены. В частности, надежности пенсионных фондов и страховых компаний, занимающихся страхованием жизни.
То есть в любом случае государство должно будет брать на себя риски граждан, риски пенсионных фондов, и плюс еще не исключено как-то доплачивать в качестве гаранта там какие-то минимум доходности по этим вкладам.
Ну да, или обеспечивать специальный налоговый режим для этих инвестиций. Например, там... делать возврат на дохода, налога на доход физических лиц, например, как это происходит там по сделкам с недвижимостью. Ну, то есть нужны будут какие-то налоговые льготы. И плюс к этому жесткий контроль за этой системой, чтобы деньги не пропали, их не разворовали. Вот. С другой стороны, без этого нам, в общем, не жить, потому что понятно, что как бы спасение утопающих – дело рук самих утопающих, и только сами люди могут накопить себе деньги на достойную старость, как это, собственно, происходит во всем мире. Мы движемся в сторону Европы в этом направлении, то есть государственная защита снижается, а то, что вот люди сами накопили, это вот те деньги, на которые они будут жить. Ну что ж, это задача, которую нам предстоит решить в ближайшие несколько десятилетий. Я думаю, что меньше, чем за 20 лет создать работающую систему негосударственного пенсионного страхования – индивидуального пенсионного капитала не удастся. Тут очень большой объем проблем стоит.
Спасибо. Это был Алексей Зубец, проректор финансового университета при правительстве Российской Федерации, доктор экономических наук. Его рассуждения, слушайте, ну, я предлагаю сейчас уже аудитории подключиться, высказать свои суждения, при каких условиях вам было бы интересно инвестировать в такие пенсионные фонды для того, чтобы формировать свой индивидуальный пенсионный капитал. Еще раз напомню, речь идет о добровольном накоплении, когда вы сами принимаете решение о том, что будете ежемесячно 6% от своего дохода нести куда-то в пенсионный фонд, предположим, негосударственный пенсионный фонд, с тем, чтобы потом в старости этими деньгами воспользоваться. Перечислите, пожалуйста, те условия, при которых вам это было бы интересно. 7373948, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Добрый,
в эфире, пожалуйста.
Мне тоже, я согласен с предыдущим оратором, потому что абсолютно нет никакой уверенности в том, что с своими деньгами ничего не произойдет. Ну, то есть государство должно дать какие-то гарантии, что будет, как будут деньги. То есть куда делись 4 или 5 лет с 2014 года, куда делись вот эти пенсионные взносы, почему они заморожены. То есть действительно проще откладывать доллары. По доллару было 20% дохода.
Это сейчас, да, но я поэтому и интересуюсь, а что было бы вам интересно, что государство должно гарантировать? Сохранность ваших средств или доходность, уровень доходности гарантировать должно?
Ну, первое, сохранность и уровень доходности, он должен быть явно не ниже инфляции. А инфляция явно сейчас, на данный момент времени, я думаю, она не такая, как заявляет Центральный банк. То есть она больше 7-8% это 100%.
Есть, спасибо. Да, спасибо. Ну, сохранность и доходность выше уровня инфляции, тогда, возможно, это было бы интересно, тогда добровольно наш слушатель принял бы для себя решение отнести эти деньги в какой-то пенсионный фонд. Ну, как один из вариантов. Еще слушаем вас. Да, Купрум, приветствую.
Здравствуйте, здравствуйте. Я вот, скорее всего, к сожалению, но знаком с пенсионными системами Германии, России и Черногории. Почему к сожалению? Потому что многие знания рождают многие печали.
Да.
Так вот, немецкая пенсионная система трещит по швам. И, по сути дела, мы лепили предыдущую модель во многом с Германией. Мы вообще, на самом деле, германо-заимствующие по многим вопросам. Но это не тема отдельного разговора. Вот. Это, и те шаги, которые сейчас предпринимаются, они, ну, половинчатые. На самом деле, проблема-то в том, что люди живут все дольше, а работают все меньше. И потребляют, на самом деле, не с той скоростью, с которой хотелось бы. Соответственно, отчисления налоговые не те. Поэтому я, честно говоря, не вижу никакого света в конце туннеля, кроме как каждый зарабатывает для себя сам, но сам создает себе какой-то инвестиционный механизм. Ну, например, как мой один товарищ говорит, квартира в Москве всегда будет приносить тачку навоза и батон колбасы. В любом другом городе это будет тачка навоза, но тоже, наверное, это лучше, чем ничего. Так что каждый однозначно кузнец своего счастья, надеется абсолютно не на кого.
Есть, спасибо, это был Купрум, ну и из комментариев быстро пройдусь. Ни при каких я инвестирую в детей и в себя, в здоровье, пишет 212-й, я на пенсии, смотрю на все с грустью, пишет Великий Немой, государство должно нести ответственность за свои действия, пишет Джекпот. Но здесь государство вам предлагает в том числе поучаствовать в своем будущем и инвестировать в свои пенсии. В свою пенсию уже сейчас, чтобы потом ее получать. Ну, в общем, посмотрим, как это будет реализовываться. Напомню, Силуанов заявляет о том, что эта система будет запущена уже с 2020 года. Ну, и до этого момента, наверное, какие-то механизмы нам будут предложены. Посмотрим, насколько это нам будет интересно. Сейчас идем дальше.
Внимание, внимание! Говорит Москва! Говорит Москва! Говорит Москва. 94.8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Международный союз биатлонистов отказался восстанавливать полное членство Союза биатлонистов России в организации. Такое решение было принято на конгрессе, который проходит в Хорватии. Об этом сообщает агентство ТАСС. Большинство делегатов выступило против восстановления членства Союза биатлонистов России, которое приостановлено в декабре 2017 года на фоне допинговых разбирательств с рядом российских спортсменов. Таким образом, СБР, Союз биатлонистов России, остается временным членом, что не дает ему права голоса на конгрессе IBU, возможности выдвигать кандидатов на выборы в руководящие органы организации и претендовать на проведение международных стартов. 30 августа IBU обвинил 4 наших спортсменов в нарушении антидопинговых правил. По информации портала чемпионат.ком в этот список вошли Александр Чернышов, а также Александр Печенкин, Евгений Устюгов и Светлана Слепцова. Сейчас с нами на связи Сергей Алексеев, глава комиссии по спортивному праву Ассоциации юристов России. Сергей Викторович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Что это означает решение вот для нас, для Российской Федерации? Мы как будто бы члены, но не до конца?
Да, у нас несколько усечены полномочия, но здесь надо признать, что не совсем правомерно было принято решение, поскольку базируется оно на подозрениях, что якобы наши спортсмены, вот эти 4, нарушили когда-то антидопинговые правила, но дело в том, что у них все пробы были отрицательные в этот период, и на основании подозрений карательное решение отрицательное в отношении России принимать неправомерно.
Тогда чего ждут от Российской Федерации или от Союза биатлонистов России?
Ну, смотрите, идет массированная такая по всем... спорт – это часть системы. То есть у нас сейчас идет дело Скрипалей, идут финансовые санкции против России, расширение НАТО на восток. и продолжается информационная допинговая война. То есть обвинение вот этих вот спортсменов, оно базируется опять на пресловутых показаниях провокатора беглого Родченкова. Уже международный спортивный арбитраж 1 февраля признал недостаточным и необоснованным и неприменимым доказательства Родченкова и его показаний при принятии решений против российских спортсменов. Но опять продолжается та же самая пластинка, и в последний делается этот момент. То есть мы не можем, так сказать, юрисдикционную процедуру успеть провести до вот этого заседания Конгресса Международного союза биатлонистов, а также на днях состоится заседание Совета ВАДА, где будет приниматься решение по поводу статуса РУСАДА. И опять-таки вот этот вот допинговый квазискандал, он затеян накануне этого существенного для российского спорта события.
То есть сделать Российская Федерация ничего не может? Не каяться здесь бессмысленно, не показывать, что сейчас все чисто, все работает, и что мы готовы принять ваши правила? Это все бесполезно.
Почему? Есть кодекс Международного спортивного арбитражного суда, есть уставные документы Международного союза биатлонистов. И если мы считаем это решение неправомерным, то мы в течение 21 дня можем и должны его обжаловать в Международный спортивный арбитраж. Если этого не сделать, ну, тогда будет продолжаться вот эта вот карательная политика, поскольку нужна встречная государственная мощная политика по противодействию вот этой допинговой войне. Пока в основном политика соглашательская, точнее политики никакой нет, урывками что-то где-то кто-то обжалует, почти ничего не обжалуют, в основном, так сказать, вот стараются все требования выполнить, но когда требования невыполнимые и выполнить их нельзя, кстати, Союз биатлонистов России по максимуму выполнил те критерии, на основании которых принималось решение, тогда невыполнимые решения их нужно обжаловать в судебном порядке.
Позвольте, я сразу уточню, обжаловать вот это решение, скорее всего, будут, или вы бы обжаловали, потому что считаете его незаконным, и кто будет рассматривать эту жалобу?
Здесь дилемма. На мой взгляд, политика должна быть вот по типу дела Скрипалей и так далее, встречная, наступательная. Обжаловать можно в соответствии с действующим международным спортивным правом. Юрисдикция здесь Международного спортивного арбитражного суда. То есть это можно сделать. А вопрос, как будет действовать в этой ситуации Российский союз биатлонистов. Потому что политика Международного союза и в целом вот этого англосаксонского, так сказать, клана, который вот все это осуществляет против России, это принцип ослика и морковки. То есть они нас манят морковкой, что вот-вот мы вас восстановим, вот-вот, если вы все требования выполните. Но укусить эту морковку не дают. И мы вот надеемся на их, так сказать, снисхождение, то, что они дружески нас восстановят, но они, так сказать, этого не делают, потому что мы с этим соглашаемся. Поэтому нужна наступательная, встречная политика по тем вопросам, которые не соответствуют действительности, не соответствуют международному спортивному праву и требуют обжалования в судебном порядке.
Спасибо. Это был Сергей Алексеев, глава комиссии по спортивному праву Ассоциации юристов России. Его рассуждение, он предполагает, что у России сейчас есть все шансы для того, чтобы решение Международного союза биатлонистов оспорить и восстановить полностью в правах Союз биатлонистов России. Посмотрим, как будет действовать СБР. Ну, на основании подозрений, опять, лишать каких-то дополнительных полномочий нашу делегацию, это было бы неправильно. Это предположение Сергея Алексеева. Сейчас фильмы, а потом новости.